Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы продолжим добрую традицию разговора о русских историках, ныне ушедших, но тем не менее составляющих славу и гордость отечественной исторической науки. Прежде мы подходили к этому вопросу, в основном освещая классиков, людей вроде Карамзина, Платонова, Ключевского и так далее, и так далее, и так далее. Но понимаете, какая вещь? Наука-то не исчерпывается ни 19 веком, ни первой половиной 20-го столетия. И многие звонили мне и просили, давайте же поговорим о людях, которые ушли относительно недавно, но тем не менее они оставили глубокий яркий след в науке. И мы поговорим сегодня о человеке, который закончил земную свою жизнь в сентябре 2023 года и остался прежде всего в умах научного сообщества как историк донского казачества. Это петербургский специалист Олег Юрьевич Куц. И сегодня мы беседуем о судьбе, трудах этого историка и, конечно же, о донском казачестве с замечательным специалистом по русской истории 16-17 столетия, кандидатом исторических наук, руководителем научного центра по истории казачества в университете имени Разумовского Александром Витальевичем Маловым. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
Ну что ж, мы начнем, пожалуй, с судьбы Олега Юрьевича. Он на протяжении нескольких десятилетий отдавал свои труды истории донского казачества. Стоит поговорить о том, каков он как специалист, каков его стиль, что у него вышло и, может быть, что нашим уважаемым радиослушателям стоит почитать из его наследия.
Олег Юрьевич Куц был замечательным специалистом по истории казачества, который прожил донского казачества, который прожил, в общем-то, не очень долгую жизнь. Он ушел 11 сентября прошлого года на 53-м году безвременно в силу болезни. И, тем не менее, несмотря на то, что здоровье у него было не очень хорошим, и это всегда было той проблемой, с которой он боролся, которую он преодолевал всю свою жизнь, он, тем не менее, успел написать несколько десятков, более двух десятков публикаций научных, включая три книги, две полноценной монографии и одну научно-популярную книгу об азовском осадном сидении донского казачества как наиболее яркой страницы истории донского казачества в первой половине 17 века.
Но я бы сказал, что третья тоже монография, не так-то она и мала, просто она украшена отличной картинкой, там нарисован на обложке казак, поэтому просится на язык назвать ее научно-популярной и так далее. Нет, это третья достойная книга. Может быть, она не очень велика, но, тем не менее, наверное, это третья монография.
Эта монография стала последней книгой Олега Юрьевича. Причем, если изначально это была глава его второй монографии, уже сдав вторую монографию в печать, а вторая монография Олега Юрьевича была посвящена донскому казачеству времен Азовской эпопеи 40-х годов 17 века. Мы с ним, поскольку я был редактором, научным редактором этой книги, мы с ним договорились, что он сделает, доработает этот текст, доведет его до совершенства. И дело не только в этом, а в том, что с того момента, как он сдал свою монографию в издательство, у него нашлись некоторые документы, он уточнил целый ряд сведений, и он на протяжении всей работы над книгой дополнял, исправлял, постоянно совершенствовал свой текст.
Тщательный в трудах был человек.
И очень добросовестный. Он никогда не шел за формализмом, а его интересовало качество работы. И я могу сказать, что он немножко, конечно, измучил нас с книгой, постоянно дополняя, исправляя этот текст. Книга шла тяжело, но, тем не менее, получилась яркой. Были найдены интересные планы 17 и 18 века, которые отражали Азовский регион.
Давайте мы обозначим эти две книги. Его вторая и главная монография в жизни – это «Донское казачество времени Азовского сидения 40-х годов 17 века». И книга, которая от нее отпочковалась, последняя его третья монография, о которой вы только что говорили, она есть... Очень подробная реконструкция одного из эпизодов, связанных как раз борьбой казаков и турок за Азов. Называется она «Азовское осадное сидение 1641 года». И вот, скажем так, оставалось еще достаточно материалов, чтобы появилась еще одна книга, четвертая монография. Но вот не дал Бог, Господь устанавливает нам сроки, нечеловеческое слабое разумение. Мы сейчас начали немножечко с конца. Давайте мы попробуем зайти вот на биографию Олега Юрьевича от начала. Родился он в Харькове. И, в общем, судьба его складывалась достаточно непросто, пока он не устроил свое научное пристанище в Санкт-Петербурге.
Олег Юрьевич закончил педагогический институт имени Герцена, после чего он в 88-93 году учился в аспирантуре тогда Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН в Петербурге под научным руководством Андрея Павловича Павлова, нашего выдающегося историка истории России 16-17 веков, и защитил диссертацию, на основе которой была создана его первая монография «Донское казачество. От взятия Азова до выступления Степана Разина. 1637-1667 годы». Собственно, надо сказать, что между этими двумя монографиями есть хронологический разрыв. Как раз с конца 40-х годов до 60-х, второй половины 60-х годов, начала Разинского движения, над которыми работал Олег Юрьевич последние годы, сколько позволяло ему здоровье, и он надеялся создать третью монографию, которая бы третью монографию в этом ряду, которая бы закрыла этот хронологический период, но, к сожалению, не успел этого сделать.
Вот смотрите, какой редкий случай в современной науке. Сейчас от ученого гуманитария слишком часто требуют «выдай на гора». «Выдай на гора» статью в журнал, «выдай на гора» статью в сборник. Ты должен в год выступить такое-то количество раз на конференции. Ты должен сдать такое количество текстов, которые тебе предписано, а не то, которое естественным образом у тебя получается в силу того, что ты работаешь с документами, с источниками. Олег Юрьевич был из тех, кто, в общем, не очень хотел смотреть на все эти внешние обстоятельства. Для него, прежде всего, главное было работа, научное творчество. Дорогие радиослушатели, вот я хотел бы обратить внимание на важную черту этого человека. Он в какой-то степени перфекционист, а для современной гуманитарной науки это редкий случай. И еще один важный момент. Ну, посмотрите, каким образом он вышел на тему. Сначала взял широко, максимально широко. 30-е годы 17 века, 70-е годы 17 века. Большой период с большими брешами внутри. Взял, так сказать, отдельные истории внутри этого хронологического пространства. Потом углубил 40-е годы. И третья книга – еще одно углубление. То есть он не пытался идти по захвату как можно более широкой темы. Он, наоборот, шел чем дальше, тем глубже. Доходил до тех слоев архивных материалов, которые до него, в общем, не были открыты и не были известны исследователям Донского казачества. Дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильным, если сейчас в память об Олеге Юрьевиче Куце и во славу казачества Донского прозвучит хор с песней «По Дону гуляет».
По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет, казак молодой, по Дону гуляет, казак молодой. А там дева плачет, а там дева плачет, а там дева плачет над быстрой рекой, а там дева плачет над быстрой рекой.
О чем, дева, плачешь?
О чем, дева, плачешь? О чем, дева, плачешь? О чем слезы льешь? О чем, дева, плачешь? О чем слезы льешь?
Цыганка гадала, цыганка гадала, цыганка гадала, за ручку брала, цыганка гадала, за ручку брала.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы говорим об историке русском, специализировавшемся на судьбах донского казачества Олеге Юрьевиче Куце. У нас в гостях человек, который является экскурсоводом для нас по его жизни и по его трудам. Это Александр Витальевич Малов, кандидат исторических наук, большой специалист по истории русского средневековья и глава научного центра по истории казачества в университете имени Разумовского. Александр Витальевич, вот если позволите, несколько слов о научном руководителе Олег Юрьевич, это очень важный момент. Понимаете, вот когда-то в старину были люди, которых считали некоронованными королями русской исторической науки. Карамзин, Соловьев, Ключевский, Платонов. Я не знаю, кто-то называл имена, но, может быть, это определенное преувеличение. И если сейчас искать фигуру, которая по глубине своей работы, по захвату источников фактического поля является таким некоронованным королем, то я бы, пожалуй, назвал доктора исторических наук, петербургского ученого Андрея Павловича Павлова. У него всего две больших монографии. Но этого хватает для того, чтобы легко перекрыть научное значение 10, 20, 30 монографий многих других историков. Что вы скажете?
Дмитрий Михайлович, я бы согласился с вами несомненно, когда вы называете Андрея Павловича одним из выдающихся историков современности по истории России. Но я небольшой сторонник того, чтобы воздвигать кому-то трон или надевать на кого-то корону. Дело в том, что время таких больших исторических сочинений многотомных, монографических, какие в свое время писали Карамзин, потом Ключевский, Соловьев, etc., оно уже ушло. Ушло безвозвратно. Объем накопленной исторической науки, материалов настолько велик, что один человек физически не в состоянии объять весь этот объем. И, конечно же, мы понимаем, что в этой ситуации развивается специализация. Специализация людей в различных областях исторического знания. И, несомненно, Андрей Павлович принадлежит, составляет золотой фонд российской исторической науки. Несомненно, он выдающийся специалист. Его крайне вышедшая монография в двух томах – это энциклопедия русского двора, которая останется на много-много десятилетий этой энциклопедии для всех, кто занимается русской историей XVII века, да и конца XVI века, потому что первая монография Андрея Павловича «Политическое государево двор и политическая борьба при Борисе Годунове, при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове», при всем том, что это были еще советские времена, советские правила, и лимитировался объем книг, нельзя было сдавать больше определенного объема. Она настолько насыщена информационно, что до сих пор остается энциклопедия этой эпохи по истории государева двора, русской политической элиты. И тогда там, в этой монографии, небольшой, сжатой, он умудрился мимоходом, походя, не привлекая внимания, совершить целый ряд небольших открытий.
Ну, что вам сказать, Александр Витальевич? Она, конечно, небольшая, готовлю в советское время, вышла в 1992 году, уже в постсоветские времена. Но беда-то в том, что там такой маленький шрифт, что тысячи людей, которые на нее ссылаются, действительно, как на справочник, как на энциклопедию, в общем, ломают глаза. А вот нынешняя, как вы сказали, энциклопедия государева двора, монография, посвященная государеву двору при первом из династии Романовых Михаила Федоровича, она напечатана достойно. Важно в данном случае то, что я, знаете ли, сторонник монархии, и я готов честно отдать Андрею Павловичу Павлову его венец, потому что может, он пишет и не по всей российской истории, от Рюрика и до Владимира Владимировича, но он настолько глубок, что всем нам, пожалуй, у него стоит поучиться. Почему мы, собственно, говорим о Павлове? Да потому что Олег Юрьевич Куц, его ученик и человек, которому в значительной степени творческий стиль ставил именно Павлов. И особенное внимание к документу, к источнику архивного происхождения, это, конечно, то, что идет от Павлова, и то, что глубоко присуще Олегу Юрьевичу Куцу.
Вы совершенно правы, когда говорили о перфекционизме, свойственном Олегу Юрьевичу Куцу, и здесь действительно это то, что в какой-то степени, не знаю, унаследовал, или, может быть, просто нашли друг друга. То, что близко Олегу Юрьевичу было, он и учителя себе выбрал такого. И это, конечно, школа. То, чего не было у целого ряда историков казачества, это великолепная школа с сознанием источника, сознанием как нужно с этим источником работать, с критикой источника, абсолютно непредвзятым взглядом. Когда Олег Юрьевич писал свои работы, он живо обсуждал с коллегами и написанное, и до написания, прежде чем написать. Если у него оставались какие-то сомнения, он всегда проговаривал это с коллегами, мог часами спорить, обсуждать что-то, потому что это было крайне важно, как живой процесс, живой исторический процесс познания, осознания, осмысления прошлого. Есть, я могу сказать, один коллега сформулировал как-то в дискуссии, что ну, мы фактологи, я тоже фактолог, но очень важна концепция. Вот какая у вас концепция? Изложите мне концепцию. У Олега Юрьевича все-таки концепция возникала уже после обработки источников. Он никогда не подходил никакой теме с заранее готовой концепцией, потому что если мы подходим с этой концепцией в голове, то очень большой соблазн на подсознательном уровне заниматься подборкой, подгоном фактов. А я могу сказать, что когда появляются массовые источники документальные, а для России, для русской истории такой взрыв, можно сказать, информационный происходит после 1613-го, ну, увеличивается, а в 1626 году, после Большого московского пожара 1626 года, который здорово почистил документальное наследие русской истории, мы, историки, имеют самый настоящий документальный информационный взрыв. И после этого с этих дат заниматься историческими исследованиями, не привлекая неопубликованные источники, архивные источники, ну, это фактически расписаться в непрофессионализме. Это, по сути, дело пойти по пути, которому историк идти не должен. И Олег Юрьевич это прекрасно понимал, и поэтому, когда Олег Юрьевич работал над своими темами, он подходил не с точки зрения концепции, он обрабатывал комплекс материалов. И когда историк обрабатывает определенный комплекс материалов, понятно, что когда мы работаем над какой-то темой, у нас всегда есть какое-то изначальное представление, которое является следствием нашей учебы, следствием тех книг, которые мы прочли по истории.
Ну, то есть, иными словами, он не пытался поставить телегу впереди лошади. Сначала понять явление, потом уже делать по нему выводы и разрабатывать какие-то теории.
Я закончу. Здесь есть один момент, связанный и с объективным накоплением знаний, и с чисто психологическим моментом. Когда историк нарабатывает массовый материал, документальный, картина, которая существовала у него в процессе, скажем так, обучения, которая базируется на классиках, она трансформируется, как правило. Если тема серьезная, если значимый объем документальных источников. Когда... И это совершенно нормально, это ожидаемо. Но то, что вот происходило и у Олега, наблюдалось и у многих других коллег, которые работают с массовыми документальными источниками, когда историк систематизирует этот собранный материал, картина меняется снова. И это связано с чисто психологическим моментом, потому что в процессе просмотра большого количества источников и накопления фактов в памяти, в сознании человека, в сознании историка откладываются наиболее яркие, а не наиболее характерные из них. А когда ты систематизируешь материал, уже собранный материал, у тебя картина складывается более объективная, и она снова меняется. Это то, что было и у Олега Юрьевича, с которым мы обсуждали многие вопросы, когда он приезжал в Москву, когда я приезжал в Петербург. Мы, как правило, встречались, сидели тоже после того, как закрывался отдел рукописей Российской национальной библиотеки или после работы в архиве Санкт-Петербургского института истории. Мы сидели за кружкой пива, обсуждали, спорили, рассказывали друг другу свои находки. И это у Олега Юрьевича как раз происходило. Очень интересно было, как, с каким жаром, с какой энергией он рассказывал о том, как массовый материал о присутствии донских казаков в южных русских городах очень мало вязался с представлениями о том, что государство российское запрещало и препятствовало всячески казакам, и запрещало связи с казачеством. И Олег прекрасно показал это в своей монографии.
Мы сейчас поговорим о том, каким вышло Донское казачество из-под пера Олега Юрьевича Куца. Его работа — это настоящая эпоха в разработке самой темы Донского казачества. Сейчас мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, что называется, на пальцах показать, какова нынче история Донского казачества. Огромное количество журналистов, которые пишут на эту тему. Они лезут в Википедии, разного рода и прочие сетевые педии, видят там то, что видят. Это, конечно, достойно печалей, но если приходит на смену им публицист, он смотрит историков Донского казачества, уже чуть-чуть поглубже, чем Википедия. Историки Донского казачества, которые были в 20 веке, смотрят на то, что написали до них классики дореволюционного периода. Классики дореволюционного периода все-таки заглядывали в архив, но далеко их не исчерпали. Нормальный современный историк, специалист, профессионал, идет прежде всего, начитав всех историков, которые до него занимались темой, идет в архив, вынимает ряд архивных документов и говорит: драгоценные классики, ну, все было несколько не так, мне позволяет вас корректировать новое знание. Драгоценные специалисты 20 века, знаете, все было сильно не так, как вы пишете. Драгоценные публицисты, какую чушь вы написали. Драгоценные журналисты, я вообще молчу. И сказать-то нечего, потому что, ну, это примерно так соответствует действительности в современной журналистике «История Донского казачества», как слово «дождь» соответствует понятию «снег». И сейчас, я думаю, нам стоит все-таки напомнить, что радио, на котором мы говорим о печальных вещах, это все-таки светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии я, Дмитрий Владихин, и мы буквально на минуту расстаемся с вами, дорогие радиослушатели, чтобы вскоре вновь продолжить нашу с вами беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о трудах, о научном творчестве замечательного русского историка Олега Юрьевича Куца, скончавшегося в прошлом году. А в гостях у нас специалист по истории России 16-17 веков, кандидат исторических наук, руководитель научного центра истории казачества при университете имени Разумовского Александр Витальевич Малов. И, мне кажется, самое время сейчас выйти на тему о том, каким выглядело казачество в книгах Куца и что нового он привнес по сравнению с прежними достижениями в истории казачества. Собственно, он осветил период лет в 35-40, в середине 17 века, с 30-х по 70-е годы. Казалось бы, мало. Вся жизнь научная ушла для того, чтобы осветить более или менее подробно.
Ну, конечно же, и в 20 веке, и в 19 веке историки внесли свой вклад в изучение истории казачества. И книги Олега Юрьевича Куца, они абсолютно находятся в ряду этого возведения здания. Олег Юрьевич считал себя, можно сказать, чернорабочим исторической науки, который выпекает кирпичи, из которых складывается историческое знание. И его кирпичи были очень качественные, очень крепкие и достаточно весомые. И надо сказать, что я сказал уже о том, что Олег Юрьевич подходил объективно, он не подходил с какой-то заранее готовым клише, заранее готовой концепцией. И это очень помогало ему в работе, с одной стороны. С другой стороны, это делало его книги гораздо более взвешенными, объективными, что необходимо для исторического исследования. И надо сказать, что Олег Юрьевич в своих трудах, в своих книгах рассмотрел историю донского казачества довольно важного периода. Почему этот период он взял? Чем этот период, в первую очередь, интересен? С одной стороны, я уже упомянул об информационном взрыве, мы имеем массовые документальные источники. Да, это источники в массе своей на 90% московского российского происхождения. Но, тем не менее, это и основной документальный фонд. Я больше скажу, что московские источники документальные являются базовыми и основным корпусом не только для истории донского казачества, но и для истории запорожского казачества 17 века. Опять же, документальные собрания России являются главными базовыми. И даже для истории Крымского ханства, о чем писали знаменитые тюркологи французские, или Мерсье Килькеже и Александр Бениксон.
Ну вот, если мы говорим о казачестве донском, то, насколько я понимаю, до Олега Юрьевича бытовало широко распространенное мнение, согласно которому московское правительство было настроено к вольному казачеству донскому весьма жестко, всячески ограничивало его контакты с населением южно-русских уездов и стремилось так или иначе поставить барьер. Вот не надо торговли, не надо лишних отношений, надо преследовать цель выдачи беглых холопов с Дона. Куц посмотрел на документальную базу и сказал: ну нет, картина несколько иная.
Отчасти это действительно так, но здесь я бы не хотел, чтобы сложилось впечатление у наших слушателей, что до Олега Юрьевича было выжженное поле, и он пришел на пустое место. Нет, конечно, нет. Здесь можно вспомнить и труды, и огромный вклад в историю донского казачества того же Николая Александровича Миненкова, замечательного ростовского историка, и целого ряда других историков. Я не буду сейчас их всех перечислять. Наша передача посвящена Олегу Юрьевичу Куцу. И надо сказать, что Олег Юрьевич в своих работах не боялся пересматривать действительно сложившиеся стереотипы, а стереотипы сложились под влиянием самых разных факторов. Это и романтические представления о казачестве конца 19-го, начала 20 века. Это и советский классовый подход, и такая эпоха неоромантизма в истории казачества на излете советской эпохи и в постсоветский период, который мы наблюдаем до сих пор. Все это имело место, все это тоже внесло свой вклад в изучение казачества, но нужно тоже понимать определенные объективные факторы. Дело в том, что, собственно говоря, у исторической науки, которая изучает историю казачества на документальной базе, не так, она достаточно молода, потому что, собственно, разбор документального наследия происходил в XIX веке. Базовые, фундаментальные публикации – это конец 19-го, начало 20 века. Революция и гражданская война во многих направлениях русской истории сделали перерыв, иногда полувековой перерыв, и классовая борьба при всем том, что надо дать должное историкам классовой борьбы, потому что были созданы немало интересных фундаментальных работ, но, тем не менее, это увлечение классовой борьбой, оно определенным образом своей заданностью тормознуло целое направление в развитии русской истории.
Вот мы давайте от представления о классовой борьбе, я понимаю, о чем вы говорите, правительство давит казаков, потому что казаки – свободолюбивая часть русского народа, и отсюда в советское время стремление показать, что отношение Москвы к Вольному Дону жестче, чем оно было на самом деле. Так сказать, курощали московские бояре и воеводы. Так все-таки в отношении донского казачества, которое так или иначе строит свою жизнь по соседству с южно-русскими уездами, Олег Юрьевич открыл другую страницу.
Совершенно верно. Олег Юрьевич в своих работах, не отбрасывая огульно работы предшественников, тем не менее он смог подойти без клише и, обработав материал, показал в своих работах, что такого планомерного давления, которое можно прочесть в советский период, у историков советского периода, не было. И главное, что на новом уровне эти наработки советской историографии о борьбе с царизмом, они были отчасти подхвачены и неоромантической историографией казачества, но уже с расставлением немножко других акцентов, других оценок. Олег Юрьевич подошел объективно и, обработав комплекс материалов, прекрасно показал. И я хорошо помню, как мы обсуждали это, для него это было немножко удивительным, что такие тесные связи донского казачества с южнорусскими городами, в том числе и родственные связи, у многих казаков оказались семьи в этих южнорусских городах, причем это не только братья, племянники, дяди, а это их жены и дети. А вопрос-то в первой половине 17 века тоже он был вполне понятен, потому что в казачьих городках казаки могли селиться и заводить свои семьи, но, во-первых, не всегда, не везде это было возможно, не все казаки могли себе это позволить, и некоторые, и к тому же опасность, в которой находились эти казачьи городки, она провоцировала многих казаков заводить семьи в южнорусских городах, которые гораздо лучше были защищены, чем казачьи городки.
Да и женщин на Дону было не так, чтобы уж очень
совершенно
много.
Совершенно верно, совершенно верно. И жен они находили в южнорусских городах зачастую себе. И здесь Олег Юрьевич как раз проследил это на массовом документальном материале, показал, что попытки ограничить связи с Доном имели место, но они носили эпизодический характер, это не было постоянное давление. Более того, донское казачество, которое временами тяготилось давлением Москвы в то же время и само обращалось к Москве за помощью, и если бы за спиной донского казачества не стояло бы московское государство, вряд ли бы оно устояло в этих местах, вряд ли бы оно смогло на Дону обосноваться и устоять так, как это случилось в истории.
Насколько я понимаю, там ведь речь шла еще и об обильной торговле. Дон землю не пашет, хлеб не сеет. Там это было запрещено. Казаки побаивались, что они распашут свою землю, и придет боярин, придет воевода, эту землю отберет. Но в данном случае не настолько это важно. Важно не то, насколько казаки опасались утратить боевой дух, утратить свободу, важно другое. Хлеб надо было откуда-то везти. А значит, торговля с ближайшими городами. Казаки прекрасные ловцы рыбы, у них на руках есть добыча из дальних мест, им жизненно важно получать из южно-русских городов хлеб и то, что они сами не производят на Дону, и отдавать то, что наоборот у них в избытке.
Для того, чтобы государство могло оказывать влияние на донских казаков, вплоть до восстания Степана Разина, государство российское должно было казакам оказывать помощь, поддержку, посылать жалование. Жалование это было, которое посылалось на Дон, даже если оно не всегда регулярным было, но оно было хлебным, оно было пороховым, свинцовым, то есть это был хлеб и боеприпасы в первую очередь, то, что в первую очередь нужно казакам.
И не очень-то этого хватало.
Ну, понятно, что жалование посылалось в том объеме, в каком государство могло в тот момент, но это коррелировалось и с запросами донского казачества. И, естественно, что лояльность донского казачества Москве, она тоже коррелировалась с тем жалованием, которое они получали. При всем том, что формально, я напомню, что донские казаки, так же, как терские, так же, как яицкие казаки, они ведались посольским приказом вплоть до XVIII века. Лишь очень ненадолго во время восстания Степана Разина донское казачье, сношения с донским казачеством оказались в ведении Казанского дворца.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, прозу наших разговоров об Олеге Юрьевиче Куце и о донском казачестве сейчас несколько проложим поэзии песен о казаках, и в эфире прозвучит «Любо, братцы, любо».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по истории России 16-17 столетий, кандидат исторических наук, руководитель научного центра по истории казачества при университете имени Разумовского Александр Витальевич Малов. Мы разговариваем о трудах, о творческом стиле, об открытиях историка донского казачества Олега Юрьевича Куца. И сейчас поговорим о том, что вошло в три главных книги Олега Юрьевича Куца, вернее, в три главных труда Олега Юрьевича Куца. Это «Азовское осадное сидение», от взятия Азова в 1637 году до его оставления в 1642 году. Вот здесь Олег Юрьевич был, скажем так, подробнее всех остальных, кто об этом писал.
Надо сказать, что события и источники этого осадного сидения и взятия Азова и осадного сидения, они достаточно известны, они введены в научный оборот, и Олег Юрьевич взглянул, собрал, аккуратно собрал их, проанализировал, изложил. Это наиболее полное и наиболее точное изложение событий именно в силу анализа, критического анализа этих источников, потому что отношение к ним и доверие к ним у разных историков очень разное, от увлечения романтическим литературным и повестью об азовском сидении донских казаков и излишнего порой, может быть, доверия к завышенным цифрам.
Вражеской армии
и потерь до, наоборот, попыток некоторых историков сказать, что, ну, это вообще сочинение московских приказных людей, что нужно относиться к нему...
Как к изящной словесности.
Как к изящной словесности. Вот. Олег Юрьевич, как раз учитывая все эти взгляды, он спокойно проанализировал все сохранившиеся источники, и он показал, что связь Руси и войска Донского была достаточно, по крайней мере, в этот период тесной, и Донское войско понесло в ходе осады Азова турецкой армии, несмотря на завышенные цифры, даже если мы будем говорить о реалистичных цифрах, и Олег Юрьевич постарался дать объективную картину и показать, каковы силы турок там были, могли быть силы казаков, каким источникам можно доверять. Он показал катастрофические потери войска Донского в ходе этой героической эпопеи, показал, что войско Донское фактически не могло выстоять без поддержки со стороны русского государства, со стороны России. И эта поддержка была оказана. Правительство не только позволило тем добровольцам из России, которые хотели принять участие в боевых действиях, отправиться на Дон, и тех людей, которые оно послало на Дон, служилых людей, оно позволило всем желающим остаться на Дону, пополнив ряды донского казачества. И это было сделано по просьбе донских казаков.
Ну, то есть, если мы говорим о том, что было совершено в 1637 году, донские казаки, ну и какое-то количество запорожских казаков,
несомненно,
взяли Азов, мощная турецкая крепость, недалеко от впадения Дона в Азовское море, город богатый, город стратегически очень важный в регионе, так вообще определяющий, удерживали его несколько лет, сражались с турецкой армией, не сдали ей Азов, но в этой героической борьбе они истекли кровью. И когда они решили оставить Азов, турки нанесли ответный удар. Этот удар был очень тяжелым испытанием для казачества, и Москва в этот момент помогла.
В 1938 году флотилия донских казаков в Адахуне попала, можно сказать, в засаду, была заперта. Донские казаки понесли очень тяжелые потери. Это отдельное исследование Олега Юрьевича. Вот это действительно лучше его никто не изучил этот вопрос, не исследовал по документальным источникам, не проследил.
Это, напомним, на следующий год после взятия Азова.
Да, совершенно верно. И, конечно, здесь нельзя преуменьшать роль запорожского казачества, но надо сказать, что вся Россия смотрела на Азов, вся Россия переживала и сопереживала донским казакам. Победа донского казачества была воспринята как победа всего православия, победа всего российского государства, всего русского народа.
А тяготы, которые понесли донские казаки, вот из-за Азова, из-за попадания в засаду и в ловушку казачьей флотилии, тоже воспринимались всем русским народом как общие тяготы, общие беды.
Несомненно. Я хочу напомнить, уважаемые слушатели могут и не знать, не будучи историками, но дело в том, что для очень многих вторжений на Русь со стороны кочевников южно-русских степей и Северного Кавказа Азов был базой, где собирались воинские отряды для этих вторжений, и под Азовом скапливались войска, и из-под Азова они зачастую и шли торгаться на Русь. И с момента взятия Азова до возвращения, до, скажем так, разорения Азова, до ухода Азова в 1642 году по решению Земского собора, фактически прекратились набеги на Русь.
То есть земля вздохнула спокойно. Хоть тяга-то эта от нас ушла, не бьют, не грабят, не приходится драться каждый год смертным боем.
Это позволило завершить масштабные строительные работы на Белгородской черте, которая как раз возводилась в эти годы на многих участках Белгородской черты. По сути дела, прорыв определенный в строительстве военно-инженерных сооружений Белгородской оборонительной линии, он был как раз в эти годы совершен, благодаря тому, что все внимание Крымского ханства и подчиненных ему кочевников было нацелено, направлено на взятый казаками Азов.
Напомним, что Крымский хан в этот момент вассал турецкого султана. Турецкий султан приказывает: «Помоги отбить Азов». И крымский хан должен отправлять свои силы на помощь турецкой армии.
Здесь нужно оговориться все-таки, что европейские представления о вассалитете, они не вполне соответствуют восточным отношениям восточных стран и народов. Несомненно, зависимость крымского ханства, их крымского хана от турецкого султана, но специалисты возражают в использовании европейского термина «вассалитет» при определении этой зависимости. Тем не менее, вы абсолютно правы, крымский хан должен ходить на войну, когда его посылает турецкий султан, и случаи, когда не подчинялся крымский хан, известны в истории, но, как правило, такие случаи заканчивались сменой хана, либо его смертью.
В данном случае мы должны понимать то, что казаки взяли на себя огромную проблему. В 30-х годах 17 века Россия очень тяжело страдала от набегов крымцев, за крымцами стоял турецкий султан. Казаки донские ударили по турецкому султану и переключили на себя внимание крымцев. В южных уездах, где жили их семьи, в этот момент молились за то, чтобы казаки оставались живы, здоровы и держали этот Азов, потому что пока они там, целое ожерелье южнорусских уездов живет спокойно.
Совершенно верно. Причем на Земском соборе 1642 года, когда решался вопрос о том, возвращать ли, оставлять ли Азов или бороться за него и начинать войну с Османской империей, выступавшие на Земском соборе, точнее, подавшие свое мнение группы служилого населения, они отмечали... Они отмечали, с одной стороны, разорение страны, которая еще не восстановилась после тяжелой Смоленской войны 1632-34 года. Они отмечали напряжение различных сословий государства российского при строительстве, масштабных строительных работах на Белгородской черте. Но при этом многие из них отмечали и то, что в эти годы не было набегов крымского хана, и значение Азова для спокойствия южнорусских уездов, оно огромно. Я хочу напомнить, что население южнорусских уездов, оно в массе своей служило, и там служилых во многих уездах было больше, чем тяглых людей, я, даже по совокупности, если брать.
То есть, по сути дела, воинников больше, чем пахарей.
Совершенно верно. Более того, население Северщины, Московской Северщины, которую мы не потеряли, Московское государство не потеряло даже после смуты, после Первой гражданской войны в России и двух интервенций, которые отправились в Азов на помощь казакам, некоторые открыто говорили, что после разорительных набегов крымцев они остались без своих семей, и
без своих домов.
Без своих домов, но главное, что без семей, им некуда возвращаться. Их дома сожжены, их семьи угнаны в рабство.
Ну что ж, Время нашей передачи подходит к концу. Пришла пора подводить итоги. Азовское сидение казаков очень выручило Россию в тяжелый момент и благотворно повлияло на жизнь южной части страны. Подать помощь казакам в виде полков, которые будут туда отправлены им в поддержку, Россия не могла. Она еще была в тяжелом состоянии после разорительной Великой Смуты, после тяжелой Смоленской войны. Но когда казаки оттуда ушли и по ним нанесли ответный удар, Москва все-таки решила казаков спасти, помочь, подать им помощь и сделала это. Вот тогда-то и сработало то, что казаки всегда знали. За спиной у них есть большая московская держава. При необходимости выручит, и действительно выручила. Мне осталось, дорогие радиослушатели, от вашего имени поблагодарить Александра Витальевича Малова за его просветительскую работу с нами и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо большое за внимание. До новых встреч.
Исторический час на радио «Вера».